Тема дня.
Всем доброго дня. Мы приветствуем тех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» в Москве и других городах вещания. Ну и продолжаем внимательно следить за международной ситуацией, международной обстановкой. США могут нанести удар по Сирии в ближайшее время или, наоборот, сделать это не так скоро, написал в Твиттер президент США Дональд Трамп. Ну, а если цитировать его дословно, «Я никогда не говорил, когда будет произведен удар по Сирии. Это может быть очень скоро или совсем не скоро. В любом случае, при моей администрации Соединенные Штаты проделали огромную работу в деле избавления региона от ИГИЛ. Где же наше «спасибо, Америка»?» Но нужно сказать, что «спасибо» в кавычках, естественно, в адрес Соединенных Штатов Америки Мария Захарова ответила, напомнив, что вообще ситуацию это спровоцировали сами США. Ну да ладно, американский лидер уже второй день подряд делает заявление о сирийском кризисе в Твиттер. Вчера он сначала пообещал России ударить по Сирии новыми умными ракетами, через 40 минут предложил мир и помощь с экономикой, потом обвинил внутренние силы в том, что они рассорили Россию и Америку, ну а в Кремле на это ответили, что не хотят участвовать в Твиттер-дипломатии. Что происходит? И действительно ли сейчас мир на пороге войны? Развяжет ли Трамп войну? Вот об этом мы сегодня и поговорим в студии. Военный эксперт, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков. Константин Валентинович, здравствуйте.
Здравствуйте.
И политолог-американист, доктор юридических наук, профессор Высшей школы экономики Александр Домрин. Александр Николаевич, рад вас видеть. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, скажите, пожалуйста, вот какие чувства и эмоции вас в последние два дня посещают? Потому что, ну, действительно, большинство людей как-то в некотором недоумение, что все, вот это начало Третьей мировой, соль, спички, крупа, ну вот как вы, как эксперт, оцениваете эту ситуацию? Ну, давайте, Константин Валентинович, вы военный эксперт, вам и, собственно, начинать, потому что действительно до войны...
Никаких эмоций нету, вот кроме одного, что еще в далеком 2009 году я написал сценарий, каким будет выглядеть Третья мировая. Что я четко вижу, что идет по этому сценарию.
Можете вкратце его описать, потому что...
Это долго рассказывать, поэтому...
По пунктам не получится.
Да, по пунктам не получится. Вот. Но отличительные черты этого дела заключаются в том, что она будет включать три основных этапа. Первый этап заключается в том, что Запад будет осуществлять тотальное наступление на отдельные страны, подавляя, потому что к масштабному наступлению не готов. Вот. И это происходит. Но сейчас начинается второй этап, когда уже сформировалась коалиция антизападная и осознанно то, что Запад наступает. То есть мы вступаем во второй этап, переходим в фазу уже противостояния коалиционного, потому что война это, конечно, имеет природу не классическую по типу Второй мировой, это война гибридная, поэтому она уже, собственно, идет. Теперь конкретно по Сирии. Значит, Сирия – это последняя точка в геополитической операции под условным названием «Арабская весна», которая для Штатов и транснациональных элит закончилась полным оглушительным провалом, как и предыдущая операция Ирак-Афганистан под названием «Борьба с терроризмом». Вот. И сегодня сложилась ситуация, такая картина, что дальнейшее отступление Соединенных Штатов Америки ставит крест на попытках, по крайней мере, в обозримой перспективе, взять под контроль мировые ресурсы Ближнего Востока. А это означает, исключает возможность удушить Китай и направить его энергию против России. Все очень просто. Для России выход из Сирии означает не что иное, как экономический крах в относительно короткие сроки за счет целого ряда событий, в частности, вытеснения катарским газом, саудовским газом, нашего газа из Европы. Ну, там много еще на эту тему можно говорить, не буду вдаваться. Для Турции создание мариенточного государства из курдов смерти подобно, поскольку в этом случае стоит угроза целостности Турции, и Турция это не допустит. А для Штатов, в свою очередь, создание марионеточного государства в теперешних условиях – это единственный способ закрепить свое влияние на Ближнем Востоке. Угу. Поэтому противоречия глубоко антагонистические. Разрешить им путем переговоров я, в принципе, не вижу способа. И тем более, что сейчас, когда Россия вышибла боевиков из пригород Дамаска, взявшего совсем недавно Думу пригород, то Вопрос о том, что Штаты вылетят из Сирии, это вопрос уже достаточно короткого времени. То есть надеяться на то, что удастся Башар убрать, все не получается. Отсюда идут вот эти конвульсивные движения. Как говорят, и хочется, и колется, и мамка не велит. Вот пример из этой серии.
Ну хорошо, давайте тогда слово дадим Александру Николаевичу Домрину, политологу-американисту. Александр Николаевич, ну вот те судорожные реплики Дональда Трампа, одна противоречивее другой, ведь начинались отнюдь не с 11 апреля, когда он прокомментировал слова наших представителей, в частности, в Ливане. Речь шла о другом. Вспомним, когда начались вот эти достаточно серьезные шаги по освобождению Сирии от террористов, он говорил, вот буквально, по-моему, недели две назад, мы выводим американских военных из Сирии. Потом говорит, нет, не выводим, мы там немножечко останемся. То есть вот что происходит вообще с Дональдом? Что у него в голове происходит? В него можно заглянуть?
Знаете, Елена, всегда, конечно, очень приятно выступать в вашей замечательной студии. Начну с того, что сегодня замечательный день, 12 апреля. Хочу поздравить всех рожденных в Великом Советском Союзе с этим великим праздником, 12 апреля. С Константином мы часто вместе где-то пересекаемся и выступаем. У Константина сегодня нет эмоций, у меня есть. Ну, начнем с того, что вот давайте тоже смотреть так в контексте. Предсказуемость, непредсказуемость Трампа. Мне кажется, что, и я об этом говорил еще в ходе избирательной кампании, непредсказуемость Трампа – это лучше, чем предсказуемость Хиллари Клинтон. Давайте не забудем про эту ведьму. Простите за мой некорректный английский.
Но подождите, есть другое мнение, что предсказуемый враг, он гораздо проще просчитывает, ну, просчитывается, да, чем человек, от которого непонятно, что ждать, что у него там левая нога сегодня захочет.
Это был выбор великого американского народа. Ни в коем случае, конечно, не были никакие русские хакеры, которые...
То есть это не мы?
Не мы, ни в коем случае, да. И даже не я, который создал еще задолго до выборов Трампа эту страницу в Фейсбуке «Русские за Трампа», которая до сих пор сохраняется. Я ее не удаляю. Пока еще Трамп себя никоим образом не проявил, тем образом, чтобы русские не были за Трампа из-за улучшения российско-американских отношений, пока он еще так себя не подставил.
Ну, вот смотрите. То есть даже вот этими санкциями вы считаете, что он себя не подставил?
Пока еще он себя не подставил.
Нашим
он...
черным понедельникам и вторникам мы ему не должны сказать спасибо в кавычках?
Елена, вот вы сейчас меня можете считать там наймитом. Нет, и так далее, да?
Пожалуйста.
Да, да. Но то, что меня, например, вот после того, как я заявил о том, что русские за Трампа, да, и то, что меня прекратили после моих приглашений в 10 американских университетах преподавать, то, что меня забанили и больше никуда не приглашают, да, но американские наши партнеры, да, но тем не менее, пока еще у меня не было такой необходимости, возможности сказать, что, что Трамп нас кинул. Трамп не кинул ни пока еще великий американский народ, ни пока еще русских. Хотя, конечно же, русские не имели никакого отношения к его избранию. Что сейчас происходит? Вот есть в Америке такое понятие, когда ты смотришь кому-то, своему оппоненту в глаза, и кто первый моргнет. Русские сейчас сказали, только Трампу сказали, что, ребята, слушайте, если вы будете бомбить Сирию, да, мы не собираемся топить ваши ракетоносители. Мы будем просто нашими средствами ПВО, да, сбивать ваши ракеты. Вот этого уже было достаточно, чтобы американцы моргнули. И это самое главное. Дальше все очень серьезно. Я считаю, что сегодня 21 июня. Сегодня не 12 апреля, а 21 июня. Против России объявлена война. Нашими так называемыми партнерами. Главное не то, что мы сейчас можем ожидать от наших партнеров. От них можно ожидать всего что угодно. Что нам сейчас делать? Как нам сейчас реагировать на то, что сегодня 21 июня? Меня крайне не устраивает то, что Россия до сих пор не поняла, что сегодня 21 июня.
Ну а что Россия должна делать в этом случае? Но я думаю, что здесь мы вновь обратимся к военному эксперту Константину Сивкову. Правда, Константин Валентинович, мы сейчас уходим на небольшой перерыв. И я думаю, что ответ на этот вопрос, как в этой ситуации должна вести себя Россия, на что нам уповать и что делать, будет получен нами через 2 минуты.
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Тема дня.
США могут нанести удар по Сирии в ближайшее время или сделают это не так скоро. Сегодня вот такими откровениями разразился в Твиттер президент США Дональд Трамп. Но в Кремле на это ответили, что не хотят участвовать в Твиттер-дипломатии. Тем не менее, ситуация накаляется, сценарии развития событий сейчас прозвучат от наших экспертов в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда». Военный эксперт, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков и политолог-американист, доктор юридических наук, профессор Высшей школы экономики Александр Домрин. Но некоторые наши радиослушатели, вот сейчас уже отправляющие сообщения на WhatsApp и Viber, кстати, можете ответить на вопрос, развяжет ли Трамп войну. Вот мы задаем этот вопрос нашей аудитории, позвонив по телефону 8 800 200 ровно 9702 или, пожалуйста, те же сообщения на WhatsApp и Viber отправляйте 8 967 200 ровно 9702. Так вот, некоторые сравнивают происходящее сейчас не с 21 июня, да, а с Карибским кризисом. Но для тех, кто не очень помнит эти события, давайте мы сейчас услышим небольшую информационную справку.
Справка.
Предпосылки к Карибскому кризису возникли еще в 61-м году 20-го столетия. Соединенные Штаты разместили в Турции, стране-участнице НАТО, ракеты средней дальности «Юпитер», которые при запуске могли достигнуть Москвы всего за 10 минут. В ответ Советский Союз разместил военные подразделения с баллистическими ракетами на острове Куба. Президент Кеннеди 22 октября объявил военно-морскую блокаду в виде карантинной зоны на 926 километров вокруг берегов Кубы и предупредил, что любой ракетный запуск будет расценен как акт войны против США. Хрущев же ответил, что блокада незаконна и что любой корабль под советским флагом будет ее игнорировать. Ближе всего к ядерной войне мир оказался 27 октября 1962 года. Сначала над Кубой нашей зенитной ракетой был сбит американский самолет Ю-2. И в тот же день другой Ю-2 вторгся в советское воздушное пространство над Чукоткой. На его перехват отправили 4 МИГа, которые его посадили, а затем вывели из нашего воздушного пространства. Этот день вошел в историю как черный суббота. Хрущев и Кеннеди немедленно начали переговоры о выходе из кризиса и договорились о том, что советские ракеты покинут Кубу, как только из Турции уберут ракеты средней дальности.
Ну вот сейчас прозвучал вопрос от нашего уважаемого эксперта, ну он был так вот подвешен в воздухе, когда Александр Николаевич сказал, а чем должна ответить Россия, но этот вопрос я адресую вам, Константин Валентинович, видите ли вы повторение Карибского кризиса, ну и соответственно, что мы можем противопоставить, а то наши радиослушатели, я потом зачитаю их сообщение, тут нам напоминают о неких новейших видах вооружений.
Нет, конечно, это никакого отношения к Карибскому кризису не имеет, совершенно природа, совершенно другие причины. Вот. И если мы говорим о противостоянии, тут тоже, конечно, не соглашусь с вами, это не 21 июня. Может, если было 21 июня, я бы порекомендовал бы в первую очередь ввести полетные задания в межконтинентальные баллистические ракеты. Все. Но, к счастью, не 21 июня.
А что же они так самолет с одного дня-то вверх поднимали?
Это отработка на всякий случай.
А, понятно.
Вот. Кстати, ничего в этом особенного нету. Мы тоже они регулярно должны у нас тоже летают эти самолеты.
Видите, как нервы у всех есть. Напряжены, самолет, когда даже дня. Самые элементарные действия
да, воспринимают. Константин, а вы говорите, что эмоций нет. Ну, смотрите.
Так вот, да. Нет, эмоций нет. Так это вот. Теперь что по, значит, Сирии. Угу. Значит, ну, по Сирии сейчас ситуация вот какая. Имеющийся состав сил в Соединенных Штатах Америки, во-первых, первое, что хочу констатировать, учитывая наличие мощной системы противовоздушной обороны российско-сирийской, действия силами тактической авиации Соединенные Штаты Америки предпринимать не будут, поскольку высокий риск потерять боевые самолеты, а это будет катастрофа для Трампа лично. Они будут наносить удары крылатыми ракетами. Кроме того, сбитие самолета американского с пилотом неизбежно может привести к резкой эскалации конфликта. Этого не хочет никто, ни Трамп, ни мы. Поэтому мы можем говорить только об ударе крылатыми ракетами. А группировка крылатых ракет в этом районе представлена двумя эсминцами и подводной лодкой. Их количество там в пределах 45-60 ракет максимум. В таком диапазоне, в зависимости от боевой зарядки этих кораблей. Плюс с Гуама могут сработать потенциально от 3 до 5 бомбардировщиков Б-52 с крылатыми ракетами АЖМ-109. Это воздушная модификация того же «Томагавка». Вот. И должен принять участие в ударе. Итого в общей сложности может принять участие в ударе где-то порядка до 90 ракет.
А сколько по Шайрату тогда ударили?
60. Угу. Ну, 59. Около 90, около 90 ракет. Около 90 ракет можно нанести удар. Силы средства противовоздушной обороны с учетом средств радиоэлектронного подавления способны этот удар отразить. Вот. До цели могут дойти в пределах там, 15-20 ракет. И учитывая, что эти ракеты, вероятнее всего, будут распределены по нескольким целям, поражение от этих удара будет ничтожным.
Ну, смотря что за цели, а какие цели могут поставить Соединенные Штаты Америки?
Теперь дальше. Вот именно исходя из того, что Соединенные Штаты Америки, как и Россия, категорически не хотят эскалации конфликта в прямое военное столкновение России и США, то, скорее всего, целями будут именно сирийские объекты. Это могут быть аэродромы, в частности, тот Т-4, которым убили израильтяне. Вот, и отдельные подразделения сирийской армии, которые представляют наибольшую угрозу для проамериканских прокси-сил, которые действуют в Сирии.
А там нет наших консультантов российских?
Есть там консультанты наши, вот, но надо понимать, что так же, как в истории с Вагнером, если даже погибнут там несколько человек, вряд ли кто будет добиваться, чтобы это дело превратилось в российско-американскую войну.
Подождите, а как же слова президента о том, что если будет нанесен удар по нашим союзникам, то будет дан адекватный ответ? Вот наши союзники так вот, это
так
и
вот,
есть
так вот, Сирия? Так вот, адекватный ответ как раз состоит в том, что ракеты, которые будут запущены, будут уничтожены. Вот в этом суть. То есть работает система ПВО. В этом случае устроит всех. То есть такой вариант. То есть, скажем, американцы продемонстрировали, какие они крутые, они нанесли удар. Россия еще больше выиграла от того, что продемонстрировала всю мощь своей противовоздушной обороны и показала, что американский удар ничего не стоит.
Хотя, дальше что?
Да, смысл-то всего
вот, этого. Вот. Но это самый такой мягкий вариант. Но есть хуже вариант. Дело состоит в том, что это как раз в словах Трампа о том, что он может быть нанесен и позже. Дело в том, что из Норфолка в Средиземное море выдвинулась авианосная многоцелевая группа во главе с Гарри Труменом. И с ней идут еще 7 кораблей, ракетный крейсер и 6 эсминцев УРО. Ну, не надо пугаться, эсминец УРО, Орли Бёрк и крейсер – это примерно одно и то же. И по водоизмещению, и по боекомплекту. На крейсере 122 по пусковой установке, а на Орли Бёрке 96. Хрен редьки не слаще, как говорят. И на количество ракет, вот томагавков, вот на этой группе оценивается, вот я лично оцениваю, где-то 200-250, даже до 300. И вот если эта группа добредет до Восточного Средиземноморья, дойдет, на это у нее уйдет около месяца, там 3 недели, месяц. Ну, представьте себе, расстояние-то измеряемое в милях, почти в 10-12 тысяч миль от Норфолка сюда, надо пересечь Атлантику и пройти всю Средиземное море. По дороге еще производя дозаправку кораблей. Вот. То есть вот как раз где-то от недели 3 месяца ему дойти. Вот. То есть в этих условиях, вот, когда они создадут эту группировку, они могут нанести удар уже вот таким составом сил. То есть где-то там 300 с учетом этих 90 ракет, вот там под 400 ракет. Эти ракеты система ПВО перемолоть не сможет.
Подождите, но там же есть наша группа военно-морская. И, значит, сейчас вот, говорят, она так выдвинулась в зону учений.
Да, вот она выдвинулась в зону учений. Это ядро этой группы, вот судя по тем данным, которые есть в открытой печати, это 2 фрегата. Вот на этих 2 фрегатах 32 пусковых всего. А на одном эсминце их 96.
Но подождите, нам до Сирии ближе.
Да дело в том, что не ближе или дальше, какое это имеет значение.
Усиление том, что невозможно, да, в этой части?
Дело в том, что чем усиливать? Чем усиливать? Соотношение боевого численного состава флотов американского и нашего примерно как 1:10 в пользу американцев. Поэтому о чем вы говорите? Усиливать просто физически нечем. Поэтому говорить о том, что мы что-то сможем там серьезное противопоставить этому АУГу, не приходится. Обеспечить угрозу АУГу с помощью дальней авиации мы могли бы это сделать с новейшими ракетами Х-32 и старыми Х-22, Но это больно далеко. И Турция вряд ли пропустит нашу ударную авиацию через свою территорию, потому что это означает вступление Турции в войну против США. Она тоже на это не пойдет. Поэтому здесь будет проблематичный, большой проблематичный вопрос. Но главное другое, что через месяц актуальность вот этого обвинения в химатаке, она пропадет.
Ну, появятся новые выдуманные
поводы. Вот надо будет
поводы.
Делать новое. Но надо четко понимать, что если американцы стали на путь вот такой, вот, то наша база находится, как говорит военным языком, на удаленном театре военных действий с необеспеченными коммуникациями.
Хорошо, давайте мы сейчас эту тему подвесим немножечко, потому что у нас буквально несколько секунд до ухода на очередной перерыв, после которого мы продолжим обсуждать, ну, наверное, одну из самых главных тем сегодня, развяжет ли Трамп войну.
Рецепт приготовления лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова и Марии Бачениной.
Это очень просто. Берем главные темы из интернета.
Добавляем щепотку экспертов.
Затем обжариваем главную тему, желательно с двух сторон.
Периодически приправляем все это мнениями слушателей.
Иронию и сарказм добавляем по вкусу.
Наслаждайтесь.
Утреннее информационное шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной. Слушайте по будням с 7 часов утра по московскому времени. Тема дня.
9 апреля Дональд Трамп пригрозил принять военные меры против властей Сирии в связи с предполагаемым применением отравляющих веществ в сирийском городе Дума, близ Дамаск. Пообещал в течение 48 часов определиться с ответом. Но сегодня он написал в Твиттере следующее. «Я никогда не говорил, когда будет произведен удар по Сирии. Это может быть очень скоро или совсем не скоро». Вот так вот Дональд Трамп сейчас оценивает свои планы и перспективы. Ну а в ответ Дональду Трампу официальный представитель МИДа нашей страны Мария Захарова оценила, конечно, и сам информационный повод, имеется в виду псевдохимическая атака в близ Дамаска, ну и, конечно, вот эти противоречивые заявления самого президента США.
Такую информационную кампанию, а скорее даже войну, развязали британские власти в отношении России по так называемому делу Скрипалей. В ход были брошены все силы и средства пропагандистского ремесла. Вот эту вот явную, сшитую белыми нитками антироссийскую кампанию, мне кажется, давно мы не видели в мире вот такого масштаба и такой беспринципности действий.
Ну и также сейчас, помимо, конечно, вот еще одной провокации, о которой говорила Мария Захарова, самое главное то, что сейчас происходит в Сирии, и не станет ли эта страна, ну вот, той самой территорией, на которой и начнутся достаточно серьезные противостояния России и Соединенных Штатов Америки. Вот на этот вопрос отвечает военный эксперт, член-корреспондент Российской Академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков и политолог-американист, доктор юридических наук, профессор Высшей школы экономики Александр Домрин. Константин Валентинович, вы говорили о том, что какие действия могут предпринять США, когда авианосная группа к берегам Сирии подойдет. Что мы должны предпринять в связи с этим, если будет произведен удар?
Значит, совершенно очевидно, что говорить об ударе по авианосной группе нам сейчас нет никаких предпосылок. А вот то, что мы можем силами стратегической авиации нанести адекватный удар с примерно таким же расходом ракет по американским базам, в этом же регионе, находящихся на территории других стран, в том числе и по тем 2000 американских бойцов, находящихся на территории Сирии, базах, это легко может быть выполнено. Но при этом надо четко понимать, что этот удар, обмен такими ударами, приведет к тому, что страна окажется на пороге полномасштабной войны, которая очень быстро превратится в ракетно-ядерную. Я думаю, это все понимают очень хорошо. Я хочу подчеркнуть еще один очень важный момент, я думаю, мой коллега более детально его разовьет. У меня складывается впечатление, что разумная и взвешенная политика, которую последовательную, по крайней мере, пусть агрессивную, последовательную, ведет Пентагон в той же самой Сирии, натыкается на то, что американская политическая элита демонстрирует крайне низкий интеллектуальный потенциал и неспособность вообще вырабатывать какой-либо маломальски внятный последовательный политический курс. Mm-hmm. Это просматривается очень явно, вот мне с моих позиций, на протяжении всего 21 века, то есть всех 18 лет. И вот то, что сегодня происходит в Сирии, мы видим. Метание от «сейчас нанесем» до «давайте помиримся, мы вам поможем».
В экономике.
Угу. Да, давайте, значит, от того, что мы готовы вот сегодня ударить, до того, что мы можем ударить значительно позже. Вот подготовка к удару абсолютно негодная, то есть попросту там имеется два эсминца с подводной лодкой, это ничего всего для такого удара. Вот, при том, что совершенно очевидно, что вот эту химическую провокацию готовили заранее, а группировку сил для нанесения удара не удосужились создать заблаговременно. Вот, все это свидетельствует о том, что американская политическая элита переживает тяжелейший интеллектуальный кризис. И вот именно этот факт, помноженный на панику, связанную с отсутствием ресурса времени, может подвигнуть ее на самые неординарные шаги, в том числе и на то, чтобы нанести тяжелый удар полноценный по российским объектам.
Александр
Николаевич, вот это самое опасное.
Вы видите такой сценарий? И что вообще происходит сейчас в Америке? От чего эти метания Трампа? Чем они вызваны и чем спровоцированы? Может, мы чего-то не видим? Может быть, за всей вот этой пеленой и завесой, ну, скажем так, да, и химическая атака, и проблемы Сирии, что-то там в самой Америке происходит, что и является спусковым крючком для этих действий?
Есть один человек в Америке, который формирует внешнюю политику Соединенных Штатов. Называется он Дональд Трамп. За ним стоит полная деградация. Я абсолютно согласен с Константином Сивковым. Полная деградация его советников в всей этой самой так называемой элиты, которая занимается Советским Союзом сначала, потом Российской Федерацией. Но представьте себе, что вот тот же самый, никогда бы Майкл Макфол, абсолютный лузер, худший вообще президент, худший посол за историю российско-советских американских отношений, чтобы он стал послом великого американского народа в Российской Федерации. Или чтобы Виктория Нуланд-Нудельман, чтобы она стала заместителем госсекретаря. Никогда такого не произошло бы в те самые советские времена. Просто это деградация того класса ученых, исследователей, которые занимаются Россией, Советским Союзом. Абсолютно согласен с моим коллегой. Сейчас что происходит? Происходит очень, очень тяжелая ситуация, когда Трамп окружен именно этими самыми вот лузерами, троечниками, койкакерами, вроде того же самого Джона Болтона, который сейчас советник по национальной безопасности. Вы знаете, я впервые о Болтоне услышал лет 20 назад, еще задолго до того, как он пошел вообще в политику. Он юрист, как и я. Он написал свою знаменитую статью о том, что международное право не является правом. Откровенно, абсолютно откровенно, и, кстати, спасибо американцам за это, они нам постоянно ставят это в укор. Когда мы с ними садимся играть в шахматы, они приходят с бейсбольной битой. Когда они нам говорят, у вас же есть статья 15 Российской Конституции, что в случае противоречия между международным правом и национальным, да,
главенство международного,
а у нас нет, а у нас национальное. Угу. Вот задолго до того, как Болтон пошел в политику, он же об этом откровенно говорил. И это было на самом деле действительно отражение того, что мы имеем дело, с чем мы имеем дело в нашем противостоянии на международной арене с Соединенными Штатами.
Но, тем не менее, насколько мы сейчас видим, подминает не Дональд Трамп, подминают Дональда Трампа или нет?
А та самая ситуация, когда антирусская кампания в Америке одновременно является антитрамповской кампанией. Когда Трампа мочат за то, что он был избран нами.
То есть вы считаете, что третий твиттер по поводу того, что это вы спровоцировали конфликт между Россией и Америкой своим расследованием, то есть просто, вот знаете, кивок в сторону человека, который делает расследование, да, это вот напрямую указ на то, что это вы обострили отношения между двумя странами. А зачем он это делает тогда? Что это за тычок в сторону расследователей? Зачем?
А вот здесь уже начинается просто психофизиологическое исследование товарища Трампа. Да. И вы знаете, вот в данном случае кто-то из моих коллег со мной соглашается, кто-то нет. Ну вот сейчас сделаю такой вброс. Прямая параллель между Трампом и каким-то из российских деятелей культуры-политиков Никита Михалков. Рождены в один год. Знак зодиака, тот же самый воздух. Представьте себе, Никита Сергеевич, посол, президент Российской Федерации. И как, например, Трамп, президент Соединенных Штатов. И как он бы сейчас стал реагировать на всякие вызовы. С моей точки зрения, это прямая параллель. И с огромным уважением отношусь к Михалкову. И так же, как к Трампу. Но это та самая параллель, которая должна нас заставить просто подумать, как разные люди в разной ситуации должны реагировать. Трамп полностью принадлежит самому себе. Кроме того, что он находится во враждебном окружении. Именно из-за этого, когда он делает какие-то заявления, он делает их совершенно хаотично, борясь как против своих оппонентов, так и против
каких-то... Слушайте, ну если бы он так дела в бизнесе вел, я думаю, хотя да, сколько он там раз банкротился? 4 раза, по-моему, до трусов. Да, и потом опять вылезал, ну, я не знаю. Давайте послушаем мнение нашей аудитории. Пожалуйста, вам слово. Развяжет ли Трамп войну? Как вы ответите на этот вопрос? Сергей из Воронежа нам дозвонился. Сергей, здравствуйте.
Добрый день. Я вот не совсем понимаю и не согласен с Константином Сивковым, который говорит, что нам нечем усилить... Так. А разве мы не можем, скажем, вместо одного дивизиона ПВО поставить 3 дивизиона? Разве мы не можем вместо одного батальона РЭП поставить 3 батальона РЭП?
Константин Валентинович, вам вопрос от Сергея. Вы говорите, у нас сил недостаточно. Вот Сергей вам приводит примеры. Как это можно сделать, пожалуйста?
Ну, начнем с того, что там не один дивизион, а значительно больше. Это во-первых. Во-вторых, для того, чтобы дополнительно развернутые силы и средства ПВО могли функционировать, там нужно, соответственно, значительно больше, пропорционально больше материально-технического обеспечения и личного состава. Я не хотел бы, чтобы на этих средствах ПВО, я имею в виду те, которые переданы Сирии, сидели российские, потому что по ним будут бить. Поэтому это не самый хороший выход из этой ситуации. Вот. То же самое касается и средств радиоэлектронного подавления. К тому же, средство радиоэлектронного подавления характерно такой особенностью, что, скажем, если она накрывает определенную зону, а если речь идет о подавлении систем Navstar, то накрывается сразу зона, там, скажем, всего Ближнего Востока, где не работает GPS, вот, то вторая там уже не требуется, поскольку она лучше уже не накроет. Вот, это не та схема, где бери больше, кидай дальше. Вот, достаточно одной станции. Так что... Что есть, то есть. Поймите, тут ограничение состоит не в том, что, значит, не хватает силы и средств ПВО, а в том, что нужно там должное материально-техническое обеспечение. К тому же, вот и боекомплект выпустили, и потом его перезаряжать некоторое время нужно, измеряемое несколькими минутами, а то же аж десятком минут. За это время ракеты пройдут. Это два. В-третьих, еще один момент. Понимаете, когда офицер, который планирует нанесение удара, знает, что там в 3 раза больше систем ПВО, он увеличит в 3 раза количество ракет. Вот и все. И выбьет эту систему ПВО. Ну и, наконец, последнее. На авианосцах имеются самолеты ЕА-18, прошу прощения, Super Hornet радиоэлектронного подавления, который может задушить эти системы ПВО наши. Так что проблемы есть.
Ну что, хорошо, давайте тогда через 2 минуты продолжим общаться с нашей аудиторией. Есть телефонные звонки. Вопрос, развяжет ли Трамп войну?
Главное аналитическое шоу страны.
Михаил Зинович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев, Илья Савельев. Это «Главтема».
Они знают, как надо.
Мы несем свою миссию выработать мысль о том, как должно быть.
Программа «Главтема» на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20:00 по московскому времени. Тема дня.
Развяжет ли Трамп войну? Вот об этом говорим сегодня и обсуждаем эту тему вместе с вами, наши уважаемые радиослушатели. В студии военный эксперт, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков, политолог-американист, доктор юридических наук, профессор Высшей школы экономики Александр Домрин. И давайте зачитаю несколько сообщений, их достаточно много. Ну вот комментировали по ходу обсуждения этой темы наши радиослушатели, присылая сообщения на WhatsApp и Viber. Кто-то радуется, что вот еще один день без войны. Далее, что еще пишут? Пока Россия не поставила на вооружение свои новинки, о которых говорил недавно Путин, США постараются развязать войну с Москвой, иначе поздно будет, у Америки не будет шансов. Вот такой комментарий. Далее, может, и развяжут. Чувство страха у них напрочь отсутствует. Плюс, чересчур самоуверенные. Далее, вот, ну, судя по всему, плюс 1-718, это откуда-то из зарубежья нам пишут. Вы не оставили Трампу шансов не атаковать Сирию своими угрозами, иначе Америка превратится в трусливую страну с чмошным президентом. И вы будете на всех ток-шоу об этом говорить. Вот так вот. То есть, ну, называется, на кулачках меряемся, да? Вот один говорит одно, другой другое. Пацаны поспорили, и Третья мировая разразилась. Примерно так можно прокомментировать сообщение нашего радиослушателя. Далее, что еще пишут? По Северной Корее американцы испугались бить томагавками, и по Сирии бить побоятся. Вот только лидеры Северной Кореи от США независимы, а российская элита и олигархат зависимы на 100%. Далее... А как вы хотели? Путин показал мультик с ракетами США, и другие ответили тем же самым. Вот такой комментарий. Что еще пишут? Такое чувство, будто Трамп очень жестко сидит на наркотических препаратах, и от этого его так колбасит. Либо это как из мультфильма «Простоквашино», когда дядя Федор писал письмо родителям, и свою руку к письму еще приложили кот и пес. Далее. Мужики, хорош умничать. От нас ничего не зависит. Вот такой комментарий. Далее. Подождите, а как же мы при каждом удобном случае, лукаво прищуривая глаз, восклицаем: смотрите-ка, наш президент непредсказуем, и это очень хорошо, в этом сила, а непредсказуемость Трампа, это по-нашему чуть ли не признак идиотизма и старческого маразма, пишет нам Николай. Это что, очередная двойная бухгалтерия? Ну, я бы не сказала, что действия нашего президента так же непредсказуемы, как действия Дональда Трампа. Судя по тому, сколько твитов за два дня один другого противоречивее выдал Дональд Трамп, вот вы знаете, как-то наш президент в этом замечен не был, слава богу. Далее, что еще? Страх заставляет пересматривать свой взгляд на вещи. Надеюсь, наши власти начнут полностью развивать страну. А Третья мировая уравняет всех бедных и очень-очень богатых. Ну, знаете... Да, Третья мировая всех уравняет, это действительно. Так, что еще? Капитализм – это и есть война, просто в разных проявлениях. Радует одно, пока детки наших чиновников продолжают жить во вражеской Америке и Англии, реальной войны точно не будет. Вот такие комментарии. Ну, давайте теперь телефонные звонки выслушаем. Пожалуйста, Михаил из Ставрополя с нами. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, у меня парочка вопросов. Первый. Скажите, пожалуйста, почему наша дипломатия регулярно спотыкается вот этот пресловутый пункт закона Конституции о том, что, значит, наше право, ну, ниже, чем...
Ой.
Ну, международное, а у американцев наоборот. Неужели нельзя ничего с этим сделать? Это один вопрос. И второй.
Президент сказал, он не будет переписывать Конституцию. Но
что,
это ответ
уже... Никогда в жизни?
Нет, про никогда в жизни он не говорил. По крайней мере, эта реплика прозвучала. Но, простите уж, да, что я за наших экспертов на этот вопрос ответил, но просто так, что называется, к слову пришлось, да, это по поводу 15-й статьи. Дальше, второй вопрос какой?
Ну, второй вопрос тоже быстрый. Скажите, пожалуйста, значит, вот в 45-м даже не было такого разговора, что выпустить из оккупированного, ну, который город заняли немецкий, выпустить фашистов вместе с семьей. Почему мы сейчас выпускаем боевиков, которые тут же группируются и начинают войну?
Так, да-да-да, вот, Михаил, я вижу, что оба наших эксперта уже готовы ответить на этот вопрос. Ну что, Александр Николаевич, вы руку подняли первым, вам отвечать. Давайте, почему наши выпускают террористов?
Второй вопрос, ничего не знаю про второй вопрос. Первый вопрос. Российская конституция 93-го года, конституция страны, которая потерпела сокрушительное поражение в холодной войне, конституция колониальной державы, которая стала
колонией.
Колонией Соединенных Штатов, да, и когда Соединенные Штаты в значительной степени были авторами Российской Конституции, и, конечно, абсолютно правильный вопрос относительно 15-й статьи. Ни в коем случае нельзя эту статью в Российской Конституции содержать, а, кстати, у нас сегодня 25 лет. Как эту конституцию приняли. Значит, у нас в России нет государственные диалоги, да, хорошо, и там столько, знаете, еще можно накопать того, что нам навязали, от чего нужно избавляться. И это вопрос, который задал наш слушатель, и который является голосом Vox Populi, голосом народа.
Так, теперь, Константин Валентинович, вы отвечаете на вторую часть вопроса, почему мы пускаем террористов. Вот, кстати, в связи с этим, конечно, атака в Думе, так называемая химическая атака, кажется просто полным абсурдом, потому что устроили коридоры, начали их оттуда выводить, и вдруг неожиданно, как уверяет Америка, Башар Асад, это животное, как назвал его Дональд Трамп, устраивает химическую атаку. Абсурд. Но, тем не менее, да, зачем мы их выпускаем?
Дело состоит в том, что главной задачей при решении вот этих вот задач освобождения крупных городов является сегодня минимизация потерь среди мирного населения. Бой за город всегда сопровождается огромными разрушениями и жертвами среди мирного населения. Конечно, так как было в Сталинграде, в любом другом окруженном городе, где находились вражеские войска, они либо сдавались, либо уничтожались. Но при этом всегда были огромные жертвы среди мирного населения. Учитывая специфику сирийской войны, когда за огромные жертвы среди мирного населения, даже незначительные жертвы среди мирного населения, сразу же поднимается информационная истерия о том, что вот столько народу погибло, что Башар Асад зверь и так далее, приходится поступать таким образом, только в интересах сохранения мирных жителей. Надо заметить, что Соединенные Штаты Америки в той же Ракке решают аналогичную задачу. Вот. И не по другой причине уже выпускали боевиков, потому что у них не было войск, которые готовы были бы сражаться против в ближнем огневом бою за город. Они эту Ракку сравняли с землей авиаударами. Вот. Мы пошли по пути другому.
У нас остается буквально минута. Вот хороший вопрос задает наш радиослушатель. Можно считать, что это, наверное, такая финальная точка. У кого сейчас военное преимущество в этом регионе? И мы не поговорили о наших союзниках и о тех, кто поддерживает США. Они разделились в своей оценке событий. В частности, да, мы помним, что Макрон выразил поддержку. Тереза Мэй сказала, нам надо подумать, дайте нам доказательства. Ангела Меркель сказала, что нет никакой военной операции на территории Сирии. Мы присоединяться к ней не будем. И, пожалуйста, Константин Валентинович, у кого сейчас, вот как спросил наш радиослушатель, военное преимущество в регионе? Минутка.
Значит, количественное, качественное превосходство, безусловно, на стороне Соединенных Штатов Америки и их коалиции. А военно-политическое превосходство на нашей стороне. И этим все сказано.
И моральное. Это очень важно.
Да. Да, и по поводу союзников, все-таки, как вы считаете, вот в данном раскладе так,
значит,
и останется?
В любом варианте, союзники США будут участвовать номинально. Поскольку мощная система противовоздушной обороны предполагает большие потери пилотируемой авиации, поэтому стрелять будут крылатыми ракетами, а в мире есть только две страны, имеющие крылатые ракеты большой дальности. США и Россия. Так что
да, вот видите, выводы можете делать сами из нашего сегодняшнего разговора, ну а мы внимательно будем следить за дальнейшим развитием событий. В студии были военный эксперт Константин Сивков и политолог-американист Александр Домрин. Спасибо огромное.
Прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. Это с нами уже явно было. Это дежавю. Воспоминания о прошлом, о том, что было в детстве и молодости, то, что мы бережно храним в памяти.
Программу «Дежавю» слушайте по будням с 11 вечера по московскому времени.